Здравствуйте, с вами «Час православия». В 2003 году в Екатеринбурге состоялось событие, оценить которое, пожалуй, невозможно. Оно бесценно, как бесценны любые дары милости Божией, великие и малые, явные и тайные. 16 июля 2003 года в уральской столице, в Екатеринбурге, состоялось освящение храма, возведенного на месте гибели императора Николая II и его семьи. Но возведение и освящение храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших положило начало не только церковно-приходской жизни. И этот храм стал не только местом духовного притяжения, где стремятся побывать паломники со всего мира. Храм на крови стал еще и культурным центром, в котором многие художники и артисты хотят почтить память святых царственных страстотерпцев своим творчеством. Каким же это образом удивятся те, кто никогда не был здесь? Разве возможно такое, чтобы в Доме Божьем проводились концерты и выставки? Возможно, потому что при храме на крови есть уютный камерный зал, где соответствующим репертуаром выступают артисты, проходят праздничные епархиальные мероприятия, собрания, конференции. Кроме того, при храме создана художественная галерея, и сегодня о ее деятельности мы расскажем в нашей программе на примере одной замечательной выставки. Современная жизнь диктует человеку новое мировоззрение, которое представляет собой сплетение безграничных желаний и, увы, не основывается на приоритете божественных законов и установлений. Но без понятия о Боге у человека нарушается иерархия ценностей, и это ведет к внутреннему кризису личности. Ведь когда душа человека не понимает пищи, не живится Духом Святым, она обречена на разрушение. Поэтому создание художественной галереи в храме на крови было вызвано желанием донести до наших современников христианский взгляд на мир и культуру, помочь им в укреплении духовно-нравственной опоры, в освоении культурно-исторической духовной традиции своего народа. Этот труд взял на себя отдел культуры Екатеринбургской епархии. Ведь именно этому епархиальному отделу по благословению правящего архиерея необходимо вести такую просветительскую и воспитательную работу, чтобы и верующие, и неверующие люди имели возможность через различные проекты и мероприятия познакомиться с культурным богатством Уральского края, с его историей, святынями, приобщить их к живым традициям православной культуры. Частью этой работы и должно было стать художественно-эстетическое направление деятельности отдела культуры на базе художественной галереи храма на крови. Такая работа в первую очередь отвечала запросам тех творческих людей, кто занимается изобразительным и декоративно-прикладным искусством, художественной фотографией, народным творчеством. Поэтому проведение выставок в художественной галерее храма на крови решало одновременно множество задач, в их числе привлечение к выставочной деятельности профессиональных и самодеятельных художников. Но главным в этой деятельности было то, что эти выставки художников и фотографов могли бы рассказать о православии. Таких выставок за время существования галереи было проведено немало. Например, фотовыставки «Святая земля и семья» Ярослава Кулакова, «Чувство Родины» Вячеслава Каркадинова, коллективные выставки «Времена года», «Верхотурье глазами паломников», «Уральские паломники на Святой земле», «Старинные храмы Екатеринбурга». Фотохудожник из Москвы Владимир Асмирко специально привез на Урал свою выставку «Храм по имени Россия», а известный уральский фотограф Павел Казионов трижды выставлял свои замечательные работы в галерее храма на крови. Это выставки «Верхотурье», «Дивный остров Валаам» и совместный проект Павла Казионова и Михаила Шершнева «Возрождение Валаамской обители». А совсем недавно в художественной галерее храма на крови прошла выставка православного экскурсовода, члена Союза художников Натальи Савиной, и называлась она «Лик Валаама». Нетрудно посчитать, что доля валаамской тематики составила четвертую часть всех православных фотовыставок, проводимых в храме на крови. И потому мы также решили посвятить этой теме наш час православия.
Художественная галерея при Екатеринбургском храме на крови в честь всех святых в земле российской просиявших открылась выставка фотографий «Лик Валаама». Экспозиция – плод 12-летнего труда члена Союза художников и православного экскурсовода Натальи Савиной.
На выставке представлено более 50 работ. Фотографии отражают красоту и своеобразие уникальных мест Валаама, дают зрителям возможность соприкоснуться с величественной природой Северного края, полюбоваться необыкновенными памятниками архитектуры, храмами, которые привлекают к себе паломников со всех концов света. На открытии выставки ее автор Наталья Савина рассказала, как шла работа над реализацией проекта, поделилась своими задумками и планами на будущее.
Я являюсь не только художником, но и экскурсоводом. Работаю на Волане уже 13 лет, проработала. И очень много людей приезжает со всего мира на остров. И настолько проникаются не только природой Валаамской, но и именно гармонией архитектуры и природы, потому что архитектура Валаама, конечно, необыкновенной красоты. И вот она именно является таким рукотворной молитвой.
Суровая и величественная природа, вдохновенные строгие красоты, отвесные скалы, покрытые лесом, заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как зеркало, воды. Монастырь на высокой скале. Как и святой Афон, Валаам поныне светит. Афон на юге, Валаам на севере. Так писал об обители Иван Шмелев в начале 20 века. Прекрасна эта древняя земля в любое время года. Красотой ее любовались и восхищались многие посетители выставки.
Эта выставка говорит нам о Валааме. И не только как бы, вот, о самом монастыре, но и в первую очередь все, что мы видим на фотографиях, это изображена и сфотографирована красивая природа. И по этой природе можно сказать, что какой Творец создал эту природу. И по этой природе славить Бога, что действительно мы живем не просто в физическом мире, но и в духовном мире.
Выставка «Лик Валаама» в художественной галерее храма на Крови будет открыта в течение нескольких недель. Приходите.
Мы с нашей съемочной группой также пришли на фотовыставку «Лик Валаама». И не только за тем, чтобы полюбоваться валаамскими пейзажами, чтобы в который раз замереть перед красотой Божьего мира, запечатленного в снимках фотографа. Нам хотелось также побеседовать и с автором этих работ, поговорить с ней о ее творчестве, о самом Валааме, где Наталья Савина вот уже много лет трудится православным экскурсоводом. Оказывается, мы уже встречались с ней, когда рассказывали в одной из наших программ «Час православия» о паломнической поездке на Валаам архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. Тогда дорогого гостя с Урала по валаамским храмам и скитам проводила именно Наталья. Она, рассказывая владыке Викентию и всем уральским паломникам историю обители, знакомила их со святынями и достопримечательностями Северного Афона, так еще называют этот древний островной монастырь. И вот Бог дал всем нам поближе познакомиться с Натальей Савиной и вместе с ней, по ее фотографиям и ее рассказам, совершить паломничество на дивный остров Валаам, чтобы самим увидеть его древний и современный лик. В начале нашей встречи Наталья рассказала, как она пришла к занятию художественной фотографией.
Вообще фотографией я стала заниматься на Валааме 12 лет назад. Я уже 13 лет на Валааме, 13 сезонов отработала с мая по октябрь. Зимой часто прилетала на вертолете или для того, чтобы водить группы паломнические, либо для съемок. И вообще я художник, член Союза художников России, вообще прикладница, много лет занималась керамикой, вот сейчас занимаюсь батиком. Ну а сейчас занимаюсь вот фотографией очень так много, потому что я снимаю по 70 пленок. Я не перешла на цифровую технику, у меня нет 5000 долларов для того, чтобы купить хорошие более-менее. Но все-таки для больших фотографий лучше, когда это будет все-таки оптика не цифровая. Что он дает глубину вот, больше. И выбираю 1, 2, 3, 4, 5 фотографий из пленки. Ну, смотри, какая, конечно, пленка. Бывают золотые пленки, где там, не знаю, там 15 фотографий, просто шедевр, как я считаю. Вот. И все это именно тот Валаам, который я люблю, который я храню как какую-то сильно драгоценность в душе. Я пишу песни, посвященные Валааму, на свои собственные стихи. Вот стихи я стала продолжать писать. У меня был какой-то большой перерыв в творчестве стихотворном. И приехав на Валаам, я вдруг вновь стала писать стихи. Вот пишу их постоянно и издала сборник стихов. Ну, а вот некоторые звучат вот в виде песен или просто как стихи звучат в этом фильме «Лик Валаама».
Аллея для молитв уединенных, там монастырь,
На кладбище дорога средь лиственниц, лазоревые главы сияют впереди. Невыразимо, вытягиваясь, шествуют деревья, а в вышине томительно мерцает. Быть может, вечность? Нет, не передать, не выразить ни цвета, ни движения. Слова слетают, кончена тетрадь. Так кончится когда-нибудь аллея. Успею ли молитву дочитать? Наталья рассказала, что каждая фотография может стать поводом для подробного рассказа о Валааме. Конечно, говорить об этом удивительном острове можно бесконечно. Его многовековая история, его природа и, наконец, монашеская обитель с ее насельниками – все это дает богатейший материал для рассказов о Валааме. Не записывать все случаи жизни Валаамской обители просто нельзя. Так хочется поделиться с другими тем, что случайно увидел невозможное, невероятное, но ведь увидел, и причем не один человек порой. А увидеть на Валааме, как, впрочем, и во всем нашем мире, можно самое главное – присутствие Бога везде и во всем. Просто надо правильно настроить на это свою душу. Ну а если надо, то и фотокамеру. Наталья Савина такие истории собирает и записывает. И весь валаамский люд, и иноки, и миряне, зная ее это занятие, не жалеют своих свидетельств. Приносят в копилку художницы.
Некоторые истории собраны, как бы картина целостная, собрана из большого количества свидетельств. Это тоже ужасно интересно, потому что все знают, что я этим интересуюсь, и все мне всегда приносят. Ты знаешь, что было вчера, а ты знаешь, что было вот сияние крестов, там, или там, в виде огромной птицы на Благовещение, облако было над храмом. То есть что-то, какие-то необыкновенные истории. Вот. И все это я собираю, у меня вот готова уже книга, которую я хотела издать, но, к сожалению, пока вот нет возможности по финансовым соображениям издать эту книгу. Но это миниатюры или какие-то и смешные бывают такие истории. Ну и вот некоторые фотографии, они как бы иллюстрации этих историй. Ну, например, когда зимой я шла по льду, там, где обычно ходят корабли по озеру, вернее, по заливу, то я знала, что если я провалюсь, то, значит, это как бы неминуемая гибель. Вот. И я знала, что нужно всегда, как мне дедушка, Царство Небесное, он был большой такой охотник, вернее, большой любитель подводной зимней рыбалки, и вот он говорит, что всегда держи в руке гвоздь. И вот, ну, у меня гвоздя не было, потому что я не знала, что я вообще пойду, потому что я даже не думала, что это все-таки лед такой достаточно крепкий. Хотя следов там почти практически не было, были детские следы, то есть взрослых следов там не было. Вот, и я на всякий пожарный думала, что я вот тут же мгновенно отворачиваю объектив, это делается действительно в мгновение ока, и вот этими такими шипами, там на объективе есть такие шипы, я им, значит, царапаюсь и вскарабкиваюсь на лед. То есть, ну, какие-то смешные моменты.
Действительно, переход по льду между островами Валаамского архипелага – дело довольно опасное. Об этом нам расскажет сама Наталья немного позже. У нее накопилось великое множество самых разных историй. Не скупится валаамская жизнь на удивительные события, явления и встречи. Вот, например, встреча нашей собеседницы с уральскими паломниками.
Этим летом произошла такая совершенно замечательная встреча. Я обычно вожу паломников, ну, не так, не очень часто, обычно с туристами работаю, потому что я работаю с большими группами, там по 40, по 50 человек, потому что голос у меня поставленный. А вот с паломниками работаю меньше, потому что там их буквально небольшие группы, и поэтому как бы меня экономят на паломников. А тут меня поставили на паломников, причем сказали, что будет владыка. И я здороваюсь с группой, владыку пока еще не вижу. И говорю, какой же владыка? Мне говорят, Викентий, Екатеринбургский.
Наталья так обрадовалась встрече с уральским архипастырем неспроста. Ведь она родилась в Свердловске, здесь живут ее родные, и каждый год она приезжает в Екатеринбург, чтобы повидаться с ними. И вдруг такая встреча и с такими земляками.
И, конечно, с огромным удовольствием водил владыка Викентия и людей, которые с ним приехали. Это благотворители монастыря.
Мы сейчас с вами стоим перед так называемым внешним каре. Это замкнутый четырехугольник зданий. Северная традиция защита.
Они привезли большую икону, огромную икону Христа, которую поместили на острове Святом, в храме Святого Александра Свирского. Вот, конечно, место потрясающее. Там подвязался Святой Александр Свирский, он пострижен Николаевского монастыря. И, убегая от мирской славы, он просил благословения поселиться на маленьком острове. И там в одиночестве жил, в пещере, без отопления. И вот даже ископал себе могилу, как памятование о смерти. Но опять людская молва нашла его, слава его преследовала. И он просил благословения покинуть Валаам, и поселился он на реке Свири в глухих местах, где и был основан вот монастырь Александра Свирского, сейчас этот монастырь на реке Свири. А место подвигов святого Александра Свирского, оно сохранилось, пещера эта сохранилась. В начале 18 века был поставлен большой деревянный поклонный крест над этой пещерой, и туда паломники приезжают. Вот мы приехали, храм там прекрасный, деревянный. И вот туда привезли эту икону. И икону Александра Свирского тоже была написана, эта икона для этого храма, большая. Она была освящена на мощах святого Александра Свирского.
На острове Святой перед пещерой преподобного Александра Свирского была установлена небольшая икона этого святого, написанная одним из валаамских монахов. Однажды Наталья с группой паломников приехали на остров, чтобы поклониться месту подвигов преподобного у его пещеры. Богомольцы стали читать акафист святому Александру Свирскому и вдруг заметили, что на иконе появилась капелька мира, которой не было, когда прибывшие паломники прикладывались к образу.
А потом, когда приехала вторая группа паломников, эти уехали, и опять мы стали опять читать акафист, появилась вторая капелька. И вот тоже так же стало. Вот в этом фильме как раз у меня есть эта фотография, как раз от милости Божией был фотоаппарат с собой, я вот сняла эту мироточивую икону святого Александра Свирского.
Они все-таки могут там побывать. Вот что вы рассказываете паломникам? Расскажите, пожалуйста, и нам, с чего начинается ваш рассказ о Валааме? И что самое трогательное, что в нем есть и для вас, и на что больше всего откликаются паломники? Вот такая экскурсия дивизионная.
Ну, Валаам находится на северо-западной части Ладоги. От Петербурга это 260 километров. То есть вечером в 8 часов или в 9 часов корабль большой, теплоход отходит от причала в Санкт-Петербурге, и целую ночь он идет по Неве, потом по Ладоге. И вот, например, если это июнь месяц или май, то белой ночью, это необыкновенно красиво, жемчужная вода, жемчужное небо, почти не уходящее солнце, и затем прибывает теплоход в 8 часов утра. И начинается день. А потом вечером туристы опять отправляются на теплоходе обратно.
Закаты, восходы, закаты, сияющие перекаты, блистание, свет в вышине. Во тьме разверзаются тучи, и лава течет неминучей, сверкающей данью волне. Алеет бледнее по краю, у черных камней замирая, живет отражение простор, и неумолимо темнее, мерцая и вновь пламенея, проходит заката восторг.
Валаамский архипелаг Это 52 острова. Находится на северо-западной части Ладоги. И общая площадь всего Валаамского архипелага 36 квадратных километров. А, собственно, самого Валаама, где стоит Спасо-Преображенский монастырь, 28 квадратных километров. Длина острова 10 километров, ширина колеблется от 2 до 7. Изрезана береговая линия около 150 километров. На острове 10 озер. И все они соединены искусственными каналами. Для того, чтобы можно было добраться до любого из китов, не выходя в бурную Ладогу на лодочках. Название остров Валаам получило предположительно от шведского слова «вал», что значит «свет». Еще это можно перевести как «высокая гористая земля», либо «земля клятвы». Издавна здесь стояли языческие капища. Язычники, населявшие карельские земли, приносили здесь жертвы. Первыми христианами, которые ступили на эту землю и основали мужской монастырь, были два святых старца – Сергий и Герман, валаамские чудотворцы, которые явились сюда от восточных стран. Кто они такие были и в каком веке пришли, к сожалению, достоверно неизвестно, так как древнейшие рукописи погибли в пожарах войны. Здесь проходила порубежная территория. Господин Великий Новгород, Новгородская республика, соседствовал с шведским королевством. Шведские военные отряды постоянно нападали на монастырь, грабили его, а иноков подвергали мечному сечению, как пишет летопись. Те же, кто успевали уйти на соседние острова, ворочались уже на пепелище. И вновь отстраивались иноческие кущи. Так что каждые 30-40 лет монастырь буквально возрождался из пепла. Поэтому древнейшие рукописи до нас не дошли. И только по косвенным документам мы можем судить, что монастырь существует с X века.
Житие святого Авраамия Ростовского свидетельствует, что уже в X веке на острове существовало монастырское братство, управляемое игуменом. Основателями монашества на Валааме почитаются преподобные Сергий и Герман, пришедшие от восточных стран, греческие священноиноки. В службе говорится, что их любовь к Богу была неразлучна, союз братолюбия истинен, молитва непрестанна, нрав кроток, слезы струи преснотекущие, пост, бдение и труды – предел естества превосходящие. В письменных памятниках говорится также, что святые Сергий и Герман законом установили общежительный быт в основанном ими монастыре. И сегодняшние монахи, подвязающиеся на Валааме, свято чтут память своих предшественников и небесных покровителей, преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Thank you.
монастырю тысячи лет, и 17-й год возрождается он теперь уже в наше время. Сейчас на острове около 150 человек монахов и послушников и около 300 человек мирского населения, которые здесь появились только после Второй мировой войны. Совсем недавно было 500 человек мирского населения, но монастырь построил два дома в городе Сортавал, это ближайший Карельский берег, 40 километров отсюда, и туда переселились вот часть мирского населения. На острове два магазина, почта, электрическая станция, где работает 15 человек, лесхоз 7 человек, пожарная команда 5 человек, милиция 1 человек. Школа восьмилетка, затем дети отправляются в Сортавал, там продолжают свое образование, детский сад, ясли. Монастырь помогает, и есть воскресная школа и при монастыре, и детям дается и молоко с монастырской фермы, и беднейшим семьям помогают. Вот. И очень многие местные жители в контакте с монастырем и ходят в храм, причащают детей. Но часть мирского населения, к сожалению, вот, относится либо нейтрально к монастырю, либо агрессивно. Вот. А монастырь не собирается никого выселять с острова насильно. Все это по желанию. Но некоторые люди не хотят выезжать с острова. Это выгодно, потому что они работают, продают туристам что-то там, сувениры, поэтому это, конечно, достаточно доходная прибыль такая большая, поэтому они, конечно, с острова не выйдут, но монастырь с этим мирится и считает, что действительно мир должен существовать на острове.
Как тут не вспомнить, что со времен крещения Руси наши православные иноки уходили в пустыни, в лесные дебри, на затерянные в водных просторах острова. Они жаждали подвигов во славу Божью и желали, чтобы эти подвиги были сокрыты от мира, и потому выбирали именно такие уединенные и дивные места. Ведь только там можно было найти такую тишину, такое святое безмолвие, что иного монашеской души и не надобно. И хотя современный мир безжалостно похищает у иноков возможность уединиться от мира даже в святых обителях, порой сама природа этих мест утешает и умиротворяет душу каждого человека.
Братья в Ламской обители живет в келейных корпусах, которые находятся вокруг храма, либо на скитах. А мирское население тоже живет в келейных корпусах, и тоже они находятся вот вокруг храма. То есть никаких деревень, каких-то поселков нет. Все живут локально, в главной обители, где находится огромный Спасо-Преображенский собор. Построен он был, окончен в строительстве в 1896 году, конец 19 века. Это 72-метровая колокольня, 35-метровая скала, на которой стоит этот храм. И, конечно, величественное здание этого храма необыкновенной красоты.
Thank you.
Писатель Лесков пишет о Валааме как о тихих скитах русского Афона. Особенно хороши эти скиты с их непробудной тишью. И из них особенно поражает скит Предтечи. Здесь живут пустынники, для которых суровость общей валаамской жизни кажется недостаточной. Они удаляются в предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампады люди, умершие миру, но непрестанно молящиеся за мир. Здесь вечный пост, молчание и молитва. В синодальную эпоху, когда в Российской империи утвердилась официально государственная идеология и церковь фактически была приравнена к государственному учреждению, православные скиты становятся живыми источниками истинной веры, к которым прибегали и глубоко верующие люди, и люди, веру утратившие, а после посещения скита – обретавшие ее вновь. До революции на Валааме существовало 13 скитов, а в настоящее время в обители их возрождено уже 8.
Некоторые скиты, паломники попадали достаточно редко. Например, в скит всех святых женщины-паломницы попадали только один раз в год в праздник всех святых торжественным крестным ходом. А на скит Предтеченский женщины-паломницы вовсе не попадали. Ну вот сейчас скиты эти возрождены, и точно так же женщины-паломницы попадают крестным ходом на скит всех святых. Это первое воскресенье после Троицы, конечно, очень большое количество паломников приезжает, подгадывает таким образом, чтобы попасть на скит всех святых. А на скит Предтеченский мы тоже по-прежнему можем любоваться только с борта вертолета.
Золотые купавки в цвету, крестный ход по дубовой аллее, словно сотни лампад загорелись для престольного праздника тут. В клубуках по-афонски в накид выступают с хоругвями стройно и поют, ублажаем достойно, и платки ветерок шевелит. Богомольцы в кадильном дыму по аллее великая сила. Тучи тянутся сумрачно-сини, лишь подчеркивая голубизну неба. Ближе святые врата, затихает молебное пение, по ограде сирени кипенье, яблонь снежистая чистота. Выступает игумен вперед, окропляя святою водою. За ограду войдем чередою, попадая единожды в год. Крестный ход у алтарной стены, белый храм посреди луговины. И восчувствуем сердцем единым, что теперь именинники мы. Все святи, молитесь о сирах, зрящих все прегрешения днесь. Раз в году воздыхающих здесь все святи небесные силы.
Валаам – это огромный камень, покрытый тончайшим слоем земли. 10-15 сантиметров слой земли на Валааме. И на таком тончайшем слое земли растут те великолепные деревья, которые вот здесь вот увидите на этих фотографиях. И еще искусственные посадки. Более 40 видов деревьев и кустарников было высажено широкомасштабно в середине 19 века для того, чтобы преобразить этот остров, украсить его. Это деревья, которые являются репродуцентами, то есть часть из них уже спокойно растет на Валааме и самовоспроизводится. Это бальзамическая пихта, лиственница, вяз, ясень, клен, серебристый тополь, дуб, кипарис, липа и даже туя. Целая прекрасная туевая аллея, деревьям по 150 лет. Есть редкие деревья, например, ясень, которому 400 лет. Здесь есть фотография, портрет ясеня. Тоже искусственная посадка, но дереву 400 лет. На острове, конечно, необыкновенно красиво осенью, когда клены, которыми усажен сад, нижний сад, они начинают желтеть, олеть и багроветь. И вот этот необыкновенной красоты цвет, он, конечно, украшает эту огромную 35-метровую скалу, которая вся засажена вот этими деревьями. И осень — это очень красиво. Но осень – это середина октября, потому что на острове, собственно, микроклимат, и Ладога, ледяная Ладога, диктует острову свои условия, поэтому Ладога освобождается от льда только в мае месяце, и вот в середине мая мы приезжаем на остров и переживаем раннюю весну второй раз, потому что в Петербурге уже вовсю бушует весна, а на Валааме только начинают набухать почки, еще снег лежит в теневых местах, и поэтому вот опять такая вот ранняя весна. Лето тоже сдвигается, первые летние цветы расцветают только в середине июня, и осень тоже сдвигается, и сентябрь теплый месяц, и октябрь теплый месяц, и вот в октябре это действительно золотая осень.
Цветы осенние, цветы без аромата, среди сухой блистающей травы. Нить паутинная коснулась головы, душа любовью и горечью разъята. Кленовый лист горящего заката, залива зеркала холодной синевы, звонят ковсеночный, и в трепете листвы часовня царская сиянием объята. Паломники толпятся во вратах, стою, на сердце слезы без причины, благословляют новый благочинный чернобородый иеромонах. Дни, словно гуси, улетают вдаль. Какая валаамская печаль!
А в ноябре начинается уже первый снег, и только в декабре или в начале января Ладога начинает замерзать. И то замерзает она раз в 3-4 года, и тогда устанавливается ледовая дорога. Но вот интересно, что ездят по льду с большими опасениями, потому что в любую минуту машина может попасть в трещину невидимую под снегом и просто уйти под воду. Поэтому ездят всегда с открытыми дверцами. А если люди ездят в автобусе, то тоже стоят на ступеньках, и дверцы открыты. Например, несколько лет назад был такой случай, когда шел небольшой УАЗик по льду, там было 4 человека, братья и шофер. И они попали в два автомобиля. Первый прошел спокойно, а второй вот как раз провалился в трещину. И молодые послушники успели выскочить, и шофер успел выскочить. А батюшка, он там лежал поперек, значит, он там запутался, и машина ушла под лед и сдавила дверцы. И нельзя было открыть. Парни бросились в воду, начали открывать дверцы. Батюшка, значит, пытается выбраться. Машина совсем уже опускается в лед, дверца открывается. И батюшка выплывает буквально под лед. И тыкается головой прямо в лед. Он не может найти полынью. Братья там стоят вообще в ужасе, смотрят на эту черную дымящуюся воду. Батюшка под водой и начинает молиться преподобному Сергию Герману, святому Александру Свирскому. И послушники увидели над водой его, часть его мантии. И буквально выдернули его за мантию из-подо льда. Вот. И потом, значит, они, там 15 градусов был мороз, и они еще должны были там что 10, что ли, или 12 километров идти пешком вообще до монастыря. Все мгновенно заледенело, и вот они так, растопырив руки, значит, еле брели по этому льду. Все-таки машина первая поняла, что что-то случилось, потому что увидели, что их вообще видимости нет. И они вернулись, их забрали, и батюшка даже не он престарелый вообще, иеромонах, он все-таки не простыл и не заболел. Потом целую неделю служил благодарственные молебны о своем чудесном спасении. А потом он стал скитоначальником скита всех святых. Очень такая интересная история. Ладога действительно вот зимой, это очень опасное путешествие. Вот мы, например, однажды прилетели на вертолете, привезли паломников, но за нами обратно вертолет не прилетел, потому что была нелетная погода. И мы жили там несколько дней, потом паломников погрузили на корабль, поскольку там было очень мало места, нас экскурсоводов не взяли, там нас было двое. И мы остались и еще 10 дней жили на острове. Так вот, каждый день менялась погода. Я отсняла все пленки, какие у меня с собой были. Потом, значит, купила в магазине, уже там как бы уровень пониже, но все равно повезло мне. И вот все мои лучшие зимние фотографии, они вот были сделаны вот в это вот. Слышишь, такая милость Божия, что ли? Фотографии, которые здесь есть, это уже было поздно, уже было темно, и я решила снять эти кресты над могилами игуменов, тоже горели по свечечке, и у меня не было вспышки, и вот я легла в снег за скамейкой, на скамейку поставила аппарат, под тяжелый длинный объектив подложила кулак, чтобы объектив, значит, не шатался, и нажала, значит, на автоспуск у меня был, нажала, и отверстие у аппарата открылось, и не закрывалось оно 1,5 минуты, может быть, даже больше. И поэтому все получилось такое чуть-чуть движущееся, чуть-чуть в тумане, но по цвету необыкновенно красиво. Не знаю, мне лично ужасно нравится эта фотография.
Двор, сугробы из слюды, у крыльца синеет ельник, в трапезной темно, в сочельник не вкушают до звезды. Двери настежь, в храме темь, и лампада задувает, елки вносит, задевая помогающих детей. Печи топят, по стенам отблески огня летают, праздник ближе, нарастает звезд движение в вышине. Ночь, созвездия кипят, свод небесный светом полон. Тайну покрывает полог, завораживая взгляд.
Зима на Валааме теплая, минус 9 градусов средняя температура зимой. Но бывают страшные ветры, очень сильные ураганные ветры. И, конечно, зимой достаточно сложно жить на Валааме. Мало того, что все-таки закрытое место, уже чаще всего просто не добраться до Сортавала. Ну, конечно, случай несчастным вылетает санитарный вертолет, но все равно вот эта вот оторванность, это, конечно... Да. Но братья очень любят это время, когда очень мало туристов, паломников, практически не бывает. И вот они так радуются, что вот наступает это время уединение на Валааме, настоящей молитвы. И когда мы осенью прощаемся с ними, говорим: «Благословите, батюшка, мы завтра уезжаем». На что Ермак говорит: «Какое счастье!» Мы для них символ мирского, символ вот такой суеты, которая бывает, потому что на острове в сезон бывает 100 тысяч человек, туристов и паломников. Это, конечно, тяжело для острова, для природы очень тяжело, но мы стараемся, вернее, паломническая служба Валаамского монастыря старается так строить экскурсии, чтобы люди ходили только по определенным местам, ни в коем случае не вытаптывали траву, лишайники, мхи, которых очень много, есть макросъемка. Вообще я очень люблю такую вот макросъемку, потому что люди практически этого не видят. И там целый мир вот в этой траве, в этих капельках росы на траве, на листиках, на цветах. Очень много вот этой вот поэзии и тайны какой-то. И вот у меня есть целая серия макросъемки. Там есть лишайники, и есть такое растение крошечное с маленькими-маленькими листочками, которые покрыты такими прозрачными, почти невидимыми как бы шерстинками. И когда вот они в России, то это тоже необыкновенно такая хрустальная вообще картина. Вот тоже есть эта фотография, можете посмотреть. На острове очень красивая природа и рукотворные сады. Вот слой земли очень низкий, 10-15 сантиметров, поэтому землю привозили из Приладожья для садов. И все сады рукотворные, их целых три. Землю носили также из болотистых мест на острове, там слой залегания земли до 3 метров. Носили буквально на своих плечах. Вот рассказывают об одном монахе, который каждый день приносил по мешку земли на нижний сад. Каждый день по мешку земли в течение 20 лет. Поэтому сад называется Григорьевский, по имени монаха Григория. Но интересно, что сейчас садами руководит иеромонах, который закончил сельскохозяйственную академию, и зовут его тоже Григорий.
Фиалки и ландыши, чина лиловая, травы, кусты, шмелей проплывающих чинно и падающих на цветы гуденье, лишайники, мхили, парчевая ткань в луна, упавшие ветви сухие лениво относит волна от берега голубизною. Исполнено зеркало вод великой прозрачной стеною, полдневное небо встает в молчании. Неудержимо нависла утесов гряда, мгновение непостижимо, но соотносимо тогда величие вечности. Время оканчивается лития, и вновь ощущается бремя, парчевая ткань бытия.
На острове прежде было около 80 сортов одних только яблоневых деревьев, а также груши, сливы и даже вишни. Самый северный вишневый сад в России был как раз возле скита Всех Святых. Там еще микроклимат на этом маленьком острове Скитском, где находится скит Всех Святых. Там же выращивали виноград. Сейчас там тоже выращивают виноград. И он мелкий, правда, вырастает. А вот в больших стеклянных парниках сейчас выращивают виноград. Там очень крупный и очень красивый. Я видела, как несли несколько ящиков с виноградов синего и такого зеленого и золотистого цвета. Но не было у меня аппарата, к сожалению, чтобы это все отснять. На острове выращивали также такие диковинные плоды для севера, как дыни, тыквы и арбузы. На первой всемирной выставке в Париже, которая была в конце 19 века, были представлены плоды валаамских садов. Дыня весила 4 килограмма, арбуз весил 10 килограммов, а тыква более 2 пудов, более 32 килограмм. Есть такая замечательная фотография, такой высокий плотный монах, а рядом с ним такая огромная тыква. Арбузы вызревали красными, но, к сожалению, не сладкими. Солнце им все-таки не доставало. Хотя над Валаамом солнце светит на 32 дня в среднем больше, чем близлежащей Карелии. А это всего 40 километров отсюда. Это происходит от того, что камень, из которого состоит остров, называется Габра-Диабаз, он обладает колоссальной теплоемкостью. И сквозь тончайший слой земли он успевает прогреться за солнечный день, а затем ночью теплый воздух поднимается наверх и разгоняет облака. Правда, иногда это приводит к страшной засухе. Например, в прошлом году была засуха, а вот в этом году вся весна, весь май и весь апрель практически были без дождей.
То зеленью, то умброй, и птичий перезвон венчает утро, и по заливу селезень скользит. Весна на Валааме лес квасит, весна на Валааме облака, над Ладогою дивные букеты, ледяные воды не согреты, сугроб в тени, подтаявший слегка. Весна на Валааме облака, небесной синею отраженным светом, поляны перелеска залила, над лесом по лазури купола, на свете том. Словно серебро в холодном слитке, или венчики цветов в упругом свитке, на сердце нерожденные слова. Весна на Валааме острова, весна на Валааме острова.
Наша программа подошла к концу. Хотелось бы вам, чтобы на этом наше паломничество на Валаам также закончилось. Вряд ли. Когда в художественной галерее Храма на Крови проходила очередная выставка известного уральского фотохудожника Павла Казионова, посвященная Валааму, ее автор признался, он давно болен Валаамкой. Такое название дали этой болезни сами монахи. И избавляться от нее Павел категорически не желает. Он бывает в Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре по несколько раз в год. И перед каждой поездкой радостно сообщает: «Снова лечу на Валаам». Этой болезнью по-хорошему заболевают многие, кто хоть раз побывал на суровых Ладожских островах. Судя по всему, не обошла Валаамка стороной и нашу сегодняшнюю героиню Наталью Савинову. Столько лет она с радостью отдала обители. А сколько там приобрела? И вот сейчас делится с нами. Нам бы искренне хотелось, чтобы и телезрители тоже полюбили этот дивный остров и также обогатились его дарами. Поэтому продолжение следует. И если наша сегодняшняя телеэкскурсия носила ознакомительный и в некоторой мере географический характер, то следующая уже будет в большей степени исторической. Поэтому до новой встречи с Валаамом в художественной галерее «Храма на Крови».